эфире Радио России Поморье.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Эфир Радио России продолжает Архангельск. В студии Валерий Чубар, за режиссерским пультом Алексей Бабиенко. В нашей сегодняшней утренней программе мы поговорим о том, как пытаются в нашей области организовать комплексную помощь тяжелобольным детям. Побываем на митинге обманутых дольщиков в Архангельске. Побеседуем с сотрудниками Арктического центра стратегических исследований. Познакомимся с творчеством одного из ведущих российских фотографов Юрия Молотковца. Но прежде слово Андрею Кардашу, который познакомит вас с хроникой событий и происшествий и прогнозом погоды.
Вести Поморье.
У микрофона Андрей Кардаш. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. В Архангельске начали проверять газовое оборудование. Благотворительному фонду супругов Энгель из немецкого города Фрайберг предложат стать партнерами в проекте по развитию туризма на родине Михаила Ломоносова. Северян приглашают написать краеведческий диктант. Акция приурочена к 80-летию Архангельской области. Далее об этих и других событиях подробнее, но прежде информация о погоде. Сегодня в большинстве районов пройдет дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северо-восточный и восточный умеренный, в северной половине области местами до сильного. Температура воздуха плюс 7, плюс 12 градусов, на юге области 12-17 выше нуля. В Архангельске облачно, дождь, ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Температура воздуха плюс 8, плюс 11 градусов, атмосферное давление будет падать, тип погоды второй, благоприятный. В Архангельске начали проверять газовое оборудование. В первую очередь специалисты заглянут в многоквартирные дома к жильцам так называемой группы риска. Это жители ветхих деревяшек, неблагополучные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды. Рейды носят профилактический характер. Штрафовать в ходе проверок никого не будут, но могут вынести предупреждение, говорит директор архангельского филиала «Архангельскоблгаз» Андрей Вилков.
Самые такие неприятные моменты при использовании газового оборудования – это, конечно, самовольное подключение и отключение газовых приборов, особенно в многоквартирных, многоэтажных домах, когда люди, вроде бы, они отвечают за свою квартиру, да, но при этом риск создают для сотен граждан, которые вместе с ними живут в доме. И когда вот мы делаем техническое обслуживание плит, соответственно, всегда проверяем вентиляцию.
Месячник безопасности по использованию бытового газа продлится до 15 октября. Сегодня в государственных и муниципальных библиотеках нашего региона состоится культурно-просветительская акция «День краеведческих знаний». Северян приглашают написать краеведческий диктант. Центральной площадкой в Архангельске станет актовый зал областной научной библиотеки имени Добролюбова, инициировавшей мероприятие. К акции уже присоединилось 69 муниципальных библиотек из 16 районов и 5 городов области. Диктант состоится в 14 и в 17 часов. Одинаковые по уровню сложности тестовые задания включают 30 вопросов, посвященных истории, географии, экономике, природе, этнографии и литературе Поморья. Результаты диктанта будут обнародованы не позднее 30 сентября на сайте библиотеки имени Добролюбова и на портале библиотеки Архангельской области. Шестые афанасьевские чтения «Православная церковь и экология культуры на русском севере» прошли в конце минувшей недели в Архангельске. На них побывал наш корреспондент Владислав Захаров. Вот что он рассказал нам по телефону.
Шестые афанасьевские чтения были посвящены 335-летию Архангельской епархии, у истоков образования которой стоял архиепископ Холмогорский Ивашский Афанасий. Большой интерес слушателей вызвал ряд пленарных докладов с новыми материалами о памятниках Архангельского епархиального древнехранилища. Участников чтений познакомила заведующая отделом древнерусского искусства Государственного музейного объединения «Художественная культура русского севера» доктор искусствоведения Татьяна Кольцова. Религиозный смысл профессионального призвания содержательный глубоко раскрыл в своем выступлении иеромонах Симеон Мазаев, преподаватель кафедры богословия Московской духовной академии, кандидат философских наук. О церковной жизни русского севера в первой четверти XVII века и русской православной церкви на европейском севере в годы правления Петра Великого шла речь в докладах кандидатов исторических наук, преподавателях САФУ Сергея Халяпина и Александра Кондрескула. В субботу в рамках культурной программы состоялась поездка группы участников чтений в село Холмогоры. Здесь, в храме 12 апостолов, была отслужена панихида 315-летию со дня упокоения архиепископа Афанасия. Состоялась экскурсия по территории Спаса.
Сегодня на родине Ломоносова побывают немецкие меценаты супруги Энгель. Это не первый их визит в Архангельскую область. В рамках соглашения о сотрудничестве между фондом Энгель и нашей областью в этом году состоялась ознакомительная поездка школьников из села Ломоносова во Францию. На сей раз супругам Энгель будет предложено стать партнерами проекта по развитию туризма на малой родине Михаила Ломоносова. С участием экспертов были оценены ресурсы развития села, среди которых имя и наследие великого ученого, история Холмогор как первого административного, торгового и военного центра Двинской земли. Такие бренды, как холмогорская резьба по кости и знаменитая холмогорская порода коров, красивые ландшафты островной территории и, безусловно, новое косторезное училище. Сегодня в Северодвинске стартует спартакиада для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие пройдет на турбазе «Северная роза». В соревнованиях примут участие более 120 ребят из Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, а также из районов Архангельской области. Всего около десятка команд. На церемонии открытия зажгут паралимпийский огонь, ребятам покажут театрализованное представление, проведут конкурсы, эстафеты, состоится праздничный салют. В течение всего учебного года в рамках спартакиады будет проведен комплекс городских и областных соревнований по 10 видам спорта, в числе которых плавание, боулинг, волейбол, стрельба из лука и другие. Кроме того, запланированы поездки сборной команды на всероссийские молодежные соревнования в Москву.
Радио России Поморье. Погода.
Сегодня в большинстве районов пройдет дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северо-восточный и восточный умеренный, в северной половине области местами до сильного. Температура воздуха плюс 7, плюс 12 градусов, на юге области 12-17 выше нуля. В Архангельске облачно, дождь. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного, температура воздуха плюс 8, плюс 11 градусов. Атмосферное давление будет падать, тип погоды второй благоприятный.
В эфире «Радио Поморье». У микрофона Валерий Чубар. Мы, журналисты, периодически получаем просьбы о помощи от родителей детей, страдающих тяжелыми недугами. Финансовая и организационная поддержка бывает нужна для проведения операций, восстановительного лечения, курса реабилитации, во многих иных ситуациях, за каждой из которых страдающий ребенок. Наша ГТРК «Поморье» старается откликаться на эти просьбы. Другие СМИ, конечно же, тоже. Наверняка в памяти у архангелогородцев история борьбы за здоровье хрустального мальчика Яна Кузнецова, страдающего несовершенным остеогенозом, повышенной хрупкостью костей. Можно привести и другие подобные примеры. Но встает вопрос, возможна ли комплексная помощь таким детям? Понятно, что в медицинском отношении каждый случай сложен и драматичен по-своему. Однако в социальном отношении проблемы у семей, в которых воспитывается тяжело больной ребенок, зачастую схожие. Да и вообще отделять медицинские проблемы от социальных в таких ситуациях вряд ли правильно. Комплексную помощь, всестороннюю поддержку детям и взрослым, страдающим тяжелыми, опасными для жизни заболеваниями, призвана оказывать паллиативная медицина. Слово «паллиатив» происходит от древнегреческого слова «палей» — «плащ». Смысл в том, что специалисты паллиативной медицины занимаются не лечением, а созданием защиты пациента от тягостных проявлений болезни. Если говорить образно, словно укутывают замерзающего путника в ненастье теплым плащом. В нашей стране действует Российская ассоциация паллиативной медицины. Она создана сравнительно недавно, в 2011 году. Термин все еще является для многих непривычным. Поэтому полезным шагом, сделанным в нашей области, нужно признать проведение в Архангельске научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам оказания паллиативной медицинской помощи детям. Причем участниками конференции стали не только медики, но и представители общественных некоммерческих организаций. Ведь именно они зачастую объединяют людей, борющихся с различными недугами. Сейчас ставится задача вывести деятельность таких общественных организаций на новый уровень, поддержать их, дать им возможность не только решать свои проблемы, но и оказывать широкий спектр социальных услуг всем, кто в них нуждается. Говорит сотрудница Корпорации развития Архангельской области, курирующая социальные проекты, Юлия Ковалева.
В Архангельске Луганской области на сегодняшний день у нас официально зарегистрировано 12 поставщиков социальных услуг. Это организации некоммерческие, это индивидуальные предприниматели, те люди, которые оказывают социальные услуги для различных категорий населения, то есть для людей слабослышащих, для детей с аутизмом. И сейчас у нас встает вопрос как раз об оказании социальных услуг такой категории детей, о которых сегодня будет идти речь. Это дети с тяжелыми множественными нарушениями. И сегодня и правительство Архангельской области, и участники социального кластера вот в такой связке очень заинтересованы в том, чтобы у нас появились профессионалы в этой сфере. И в рамках паллиативной помощи мы будем говорить и о роли общественных организаций, как поставщиков социальных услуг, которые смогли бы качественно оказывать уход на дому за теми детками, которые нуждаются в такой помощи.
Помощью родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, множественными органическими и редкими генетическими заболеваниями, в нашей области занимается региональная общественная организация «Аргимос». Эту общественную организацию создали люди, знакомые с проблемой не понаслышке. Они сами воспитывают больных детей. Совершенно справедливы слова председателя организации Натальи Костиной.
Можно сказать, что кто, если не мы, начнем развивать эту тему. Естественно, каждый день сталкиваясь с проблемами наших детей, мы прекрасно знаем, чего нам не хватает. Конечно, нашей организации достаточно сложно самостоятельно вести такой серьезный проект, потому что у каждой из мам, нас достаточно много в организации, порядка 300 человек, свой ребенок. Времени свободного не так много, поэтому мы получили огромную помощь от корпорации развития, потому что они помогают нам вести этот проект, помогают в организации, и это огромное подспорье. НКО – это инициатор. В принципе, мы можем показать, как можно сделать хорошо и быстро. Может быть, не всегда государственные структуры видят вот те тонкости, которые может увидеть НКО. Очень много находится людей, которые могут оказать помощь, находят нас, нашу организацию. Мы уже как координируем действия. Например, буквально недавно позвонила женщина, предложила функциональную кровать, и мы, естественно, находим тех потребителей, которым это очень необходимо, тех детей. В нашей организации у нас вот такое вот ядро, которое работоспособное, порядка 80 человек, самых активных человек 7. Каждая из них выбрала свое направление, и это направление потихонечку, методично дорабатывает. Например, Наталья Листарова занимается социальной сферой. Мое направление все-таки больше система образования и вот паллиативная помощь. Есть мамы, которые занялись особенностями ТСР и многими другими аспектами, которые очень важны для наших детей. Но выжить сейчас таким ребенком достаточно сложно, но вот за эти 15 лет, как появился ребенок, я вижу, что движение началось именно к нам, то есть начинают создаваться условия. Мы, конечно, об этом постоянно говорим, напоминаем, то есть тихонечко, но двигается. Мы сейчас видим сообщение о том, что нас ждет реформа интернатов, то есть нельзя собирать в таком огромном помещении такое количество детей, таких сложных, надо придумывать другие формы. Европа уже, в принципе, это все отработала. Ну и, в общем-то, наши шаги дальнейшие. Мы планируем начать, наверное, с самых сложных, это паллиативное направление, а потом постепенно двигаться уже к социальному обслуживанию и другим направлениям тоже. У нас есть группа ВКонтакте, на Фейсбук мы пока еще не перебрались, но, в общем-то, само название такое своеобразное. Я думаю, что запомнить его — региональная общественная организация «Аргимос». Я думаю, что при помощи интернета сейчас это можно сделать.
В числе гостей Архангельска участницей конференции стала доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Елена Полевиченко. Елена Владимировна возвращает нас к разговору о паллиативной медицине. Как развивается этот вид медицинской помощи сейчас во всем мире, в России? Каковы его перспективы и возможности в нашей Архангельской области?
Отличительная черта паллиативной помощи, что она междисциплинарна, и она организуется не только усилиями Минздрава. Во всем мире паллиативная помощь – это не только помощь физическим симптомам, но также еще социальным проблемам, психологическим и духовным. Вот эта междисциплинарность, подчеркиваю, это визитная карточка паллиатива. Мы приехали сюда, чтобы оказать методическую поддержку тем, кто организует здравоохранение Архангельской области. Здесь на месте уже немало сделано. Есть отделение паллиативной помощи в областной детской больнице. Есть специалист, обученный в Москве из города Северодвинска, анестезиолог-реаниматолог. Есть перспективы развития паллиативной сети организаций, помогающих детям. Нам важно, чтобы пациентские сообщества тоже шли в ногу с этими начинаниями, во многом были инициаторами. И мы надеемся, что литература, которую мы привезли, презентации, которые мы оставим, и бесспорно рабочие контакты с вашими специалистами будут залогом того, что процесс будет продолжаться в нужном направлении. В России существует более 500 коек для паллиативной помощи детям. На такую огромную страну, конечно, это первые шаги, но это показатели государственной программы развития здравоохранения. Мы в марте этого года принимали миссию Всемирной организации здравоохранения в Москве, которая отметила, что если считать с 2011 года по 2017, то Россия необыкновенными темпами развивает паллиативную помощь. Это мнение экспертов ВОЗ. Что же касается качества паллиативной помощи, тут нам еще очень много надо сделать, потому что выстраивание междисциплинарных форм работы и межведомственного взаимодействия очень сложная для согласования штука. И еще раз, не только таблетками, и не только шприцами, и не только белым халатом поднимается паллиативная помощь. Она поднимается, извините, всем миром. Она поднимается духовными лицами, специалистами в области клинической психологии, специалистами по социальной работе. Она поднимается как междисциплинарный проект. Только тогда она может быть качественной. Для этого мы в Архангельске, я надеюсь, что мы сможем поделиться своим опытом. Безусловно, у паллиативной помощи в России есть определенные и очень даже обнадеживающие перспективы.
Вы сказали, что ждете повышения активности пациентского сообщества. А почему это может продолжаться?
Я отвечу примером. В Великобритании первый детский хоспис, который вообще открыт в мире, имеет огромный авторитет. Оксфордский детский хоспис имеет объем государственного финансирования 5%. При том, что ни у кого нет сомнений в профессионализме и в качестве оказываемой помощи. Дело в том, что есть такие услуги, которые может дать только человек человеку. Только от сердца к сердцу они идут. Не посчитайте это оборотом речи. Качественная паллиативная помощь делается людьми, теплыми руками, внимательными глазами. И мы ждем от пациентского сообщества и финансовой поддержки, и фандрайзинговых каких-то возможностей по привлечению средств в паллиативную помощь. А самое главное – волонтерской части, человеческой, извините, части, той части, которая, ну не посчитайте это высокими лозунгами, диктуется понятием милосердия.
Слова Елены Владимировны заставляют с горечью вспомнить недавнее скандальное высказывание депутата Госдумы Игоря Лебедева, заявившего о бессмысленности жизни тяжело больных детей. Подход по-современному деловой и безэмоциональный. Нет тяжело больных детей, нет и проблемы. Тут ничто не диктуется понятием милосердия, оно просто отсутствует. И если бы только в речи взорвавшегося политика. Мама, родившаяся без рук девочки Василины, к которой и относится высказывание Лебедева, рассказала, что возле своего подъезда пыталась сделать пандус для инвалидной коляски, а соседи против. Из-за пандуса одним парковочным местом будет меньше. Что же важнее, удобство ребенка-инвалида или чья-то машина? Если машина, то надо полагать, будущее у нас за машинами, а не за людьми. Или за людьми с куском железа вместо сердца. Всероссийская акция протеста обманутых дольщиков и пайщиков состоялась в минувшие выходные. На митинги вышли несколько тысяч человек в Москве, Санкт-Петербурге, других городах страны. В Архангельске митинг собрал дольщиков строительства жилых комплексов «Верона», «Традиция», «Соната» и «Ленинградский». Вложив свои деньги в возведение домов, архангелогородцы в результате получили лишь долгострои и нервотрепку. Дождь не помешал проведению митинга. Из выступивших его участников наиболее емко и точно ситуацию в целом, на мой взгляд, обрисовал дольщик строительства жилого комплекса «Верона» Григорий Баланцев.
Нас официально по регистру обманутых дольщиков порядка 120 человек. На самом деле нас больше. Нас больше, потому что не все встали в регистр, и далеко не все объекты признаны проблемными. Та же традиция, которая годами не строится тем же застройщиком, по сути, под другой личиной, который строит Верону, она не включена в реестр обманутых дольщиков, а там тоже есть люди, которые тоже внесли деньги. Мы оцениваем количество людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков в Архангельской области, цифрой 200-300 человек. Лично я, говоря о себе, могу сказать, что я вложил в эту стройку чуть меньше 3 миллионов рублей. И после этого, так как там голые стены были бы после достройки, вложил бы еще 400-600 тысяч в ремонт. По нынешним деньгам это была бы сумма, ну, наверное, 4-5 миллионов рублей, потому что я инвестировал деньги в 2012 году. Если мы возьмем всех дольщиков, те самые 250-300 человек, мы вложили в экономику города 1 миллиард рублей примерно, общим итогом. То есть мы не стояли с протянутой рукой, мы принесли свои деньги, мы принесли очень большую по меркам Архангельска сумму. И то, что мы сегодня вышли на митинг под дождь, это не от хорошей жизни, это не от того, что мы хотим каких-то благ для себя. Мы хотим, чтобы с нами разговаривали, чтобы нашу проблему решали. Мы инвестировали не в биткоины, не в доллары, мы не выводили деньги за рубеж. Мы вложились в родной город, потому что мы хотели здесь жить, здесь растить детей и внуков и развивать Архангельск и жить здесь самим. Мы патриоты родного города. И если сейчас получается так, что нас не слышат, нас обворовали и ничего для нас не делают, это показывает отношение к тем, кто готов голосовать за Архангельск рублем. Причем очень часто рублем последним и рублем кредитным. Есть множество людей, которые взяли кредиты. Кстати говоря, я сам ипотеку брал, и на тот момент в РОИЖК, где я кредитовался, мне говорили, что РОИЖК, областная организация, проблемные объекты не кредитует и очень качественно проверяет документы у застройщиков. Точно так же, я полагаю, говорили тем, кто кредитовался в Сбербанке, ВТБ и в других организациях. После этого во власти неоднократно заступались за Овчинникова. Дайте ему время, дайте ему возможность застроить. Я говорю про нашего застройщика. Дайте ему то, дайте ему все, сдувайте с него пылинки. На сегодняшний день чаша нашего терпения переполнена, мы дальше ждать не можем, это очень тяжело. Мы платим кредиты, мы живем по съемным углам и зарегистрированы порой непонятно у кого, у каких-то родственников, с кем удалось договориться. Это крайне тяжело для многих людей, нас таких очень много.
Проблема обманутых дольщиков в Архангельске возникла далеко не вчера. Например, строительно-потребительский кооператив «Соната» был создан еще в 2006 году. Дольщики внесли в строительство жилья около 130 миллионов рублей. Через год объект оказался брошен застройщиком. При этом он сослался на кризис. Но дело вряд ли только в кризисе. Блок «Б» жилого комплекса «Верона» должны были сдать в 2013 году, не сдали. Жилой комплекс «Ленинградский» должны были достроить в 2016 году, не достроили. Что же предпринимает в этих условиях власть, к которой апеллируют обманутые дольщики? На этот вопрос отвечает заместитель руководителя инспекции государственного строительного надзора Архангельской области Сергей Лямин.
Правительство Архангельской области в сентябре прошлого года приняло изменения в областной закон по защите прав дольщиков. В рамках этих изменений будут приниматься инвестиционные проекты. Для инвесторов будут предлагаться земельные участки в пределах города и Архангельской области. Эти участки будут без конкурса, и они будут достраивать проблемные объекты. Достройка будет производиться в два этапа. На первом этапе достраиваются эти проблемные объекты, а на втором они уже на представленных им без конкурса земельных участках будут возводить свои какие-то объекты капитального строительства. Из 4 проблемных объектов по одному уже принята такая программа. Это объект на Волчейского 98 О2Ю. Это дом на площади. Сейчас уже там инвестор зашел, производит корректировку проекта и начинает строительный монтаж работы по застройке этого дома. И к концу следующего года, в начале 2019, я думаю, что этот объект будет построен. По второму проблемному объекту СПК «Соната», это на проспекте Московском углу и улице Галушина, тоже сейчас ведутся переговоры. Я думаю, что в конце сентября тоже будет соглашение достигнуто с инвестором по достройке этого дома. По остальным объектам ведутся сейчас поиски земельных участков. Для этого, для выбора земельного участка создана специальная комиссия при правительстве Архангельской области. И до конца года, я думаю, что земельные участки будут найдены. Соответственно, инвесторы по достройке этих проблемных объектов.
Надо сказать, что представители властей не проигнорировали акцию протеста обманутых дольщиков. На митинге присутствовали глава Архангельска Игорь Годзиш, министр строительства и архитектуры области Андрей Шестаков. В своих выступлениях они повторили сказанное Сергеем Ляминым. Разработан алгоритм действий для помощи обманутым дольщикам. Завершение строительства их домов отнесено к инвестиционным проектам. Участники митинга уточнили, это можно понимать так, что власть взяла на себя ответственность за решение затянувшейся жилищной проблемы людей, пострадавших от недобросовестных предпринимателей. Да, именно так, последовал ответ. Теперь остается надеяться, что алгоритм окажется верным, и люди не будут в очередной раз разочарованы. Продолжаем программу. Сегодня отмечается очередная годовщина создания Арктического совета. Он был учрежден 19 сентября 1996 года представителями 8 государств – Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. Арктический совет собирается на свои сессии раз в 2 года. Основная его цель – координация деятельности северных стран в высоких широтах. У нас в Архангельске, в Северном Арктическом федеральном университете, действует Арктический центр стратегических исследований. Накануне гостями студии нашего радио «Поморья» стали директор этого центра Константин Зайков и ведущий эксперт Александр Сабуров. Константин Зайков нашу беседу начал с упоминания о сотрудничестве с Арктическим советом при реализации проекта «Плавучий университет».
Это неудивительно, потому что одна из ключевых проблем, которая существует в Арктическом регионе, и это волнует Арктический совет, это подготовка молодых кадров для проведения исследований. И вот этот наш проект, который нацелен на науку, на в том числе подготовку молодых специалистов, он получил поддержку. В 2013 году у нас был совместный с норвежцами рейс Плавучего университета в августе. Один из участников этого рейса был представитель России в Арктическом совете, посол по чрезвычайным делам Антон Федорович Васильев. На тот момент он представлял России в Арктическом совете, и он участвовал в нашей экспедиции, поддержал эту идею, рассказал об этом проекте на встрече высших должностных лиц Арктического совета, и они решили поддержать нас в проекте. В 2014 году у нас экспедиция шла под эгидой Арктического совета. Тогда она нас впервые собрала международных участников, это было 9 человек из скандинавских стран, которые вместе с российскими, русскими студентами, учеными изучали Арктику.
А есть другие проекты, в которых мы, скажем так, пересекаемся с Арктическим советом?
Да, здесь мы можем сказать о ряде проектов. Прежде всего, можно сказать, что с этого года САФУ является координатором от Российской Федерации в проекте Арктического совета, который посвящен оценке воздействия на окружающую среду. Дело в том, что это очень важная процедура, которая должна проходить перед реализацией любого экономического проекта, которых сейчас в Арктике очень много. И, соответственно, во всех странах она реализуется несколько по-разному. То есть есть везде свои нюансы, и для того, чтобы составить некую общую картину, для того, чтобы обобщить некие лучшие практики, как раз и реализуется этот проект. Соответственно, САФУ со своей стороны по всей территории арктической зоны от Мурманска до Якутска проводит анализ реализации таких проектов, и, соответственно, его результаты, наряду с результатами других стран, будут уже представлены для основной группы Арктического совета.
Сейчас внимание к Арктике повышается, и даже в сознании, ну, простого человека это уже не просто белая безмолвная пустыня, а, ну, в общем, арена столкновений различных самых интересов. Люди начинают понимать, что Арктика – это серьезно, да, это достойное внимание. И все-таки можно вкратце вот напомнить, чем стратегически для нас важна Арктика?
Ну, как минимум, есть 3 основных кита, вокруг которых акцентируется внимание к Арктическому региону. Одно из них немаловажное – это военно-политический аспект Арктического региона. Понятно, почему после Великой Отечественной войны развитие Арктики, может быть, к сожалению, да, во многих аспектах тоже, она в первую очередь была связана с военной сферой для того, чтобы в ущерб, может быть, другим направлением, но обеспечить вот этот щит, стратегический оборонный щит для нашей страны с севера. Но это только один из аспектов. Другой очень важный аспект в том, что Арктика — это кладезь огромного количества природных ресурсов. Это не только нефть и газ, о чем трубят постоянно, и все в первую очередь ассоциируют Арктику с нефтью и с газом. Но это широкий спектр руд, рудных металлов. Кроме того, для нашей страны очень уникально, потому что Арктика – это сосредоточие редкоземельных металлов, которых мы лишились после исчезновения Советского Союза. В нашей области уже реализуется проект по разработке Павловского месторождения на Новой Земле. Это тоже яркий пример о том, что Арктика очень богата другими ресурсами. Ну и, конечно же, третий очень важный ресурс, значение которого в мире растет, это биоресурсы моря, в первую очередь. Это морепродукты, которые становятся все более востребованными, в мире. Само изменение климата очень активно влияет на экосистему Арктики, что ведет к изменению биоразнообразия, сокращению определенных видов. Для нас это тоже очень важно, потому что, к примеру, уже доказано о том, что изменение температуры воды ведет к изменению районов миграции рыб, изменению их популяции. И наши соседи уже забили тревогу, к примеру, ряд так называемых пелагических рыб, то есть тресковых рыб, они меняют районы миграции, с территории Норвегии смещаются на территорию России. Это, конечно, для нас позитивно, ну, да. Но что будет в дальнейшем, мы тоже не знаем.
Смотрите, ну, возвращаясь к работе Арктического совета, можно привести какие-то примеры его деятельности, которые имеют отношение к нашей Архангельской области, к стране в целом и к нашей области в частности?
Конечно, вместе с тем, что Арктика представляет стратегический интерес для Российской Федерации, ряд проблем, очевидно, нельзя решить одной стране в одиночку. Одним из важнейших достижений Арктического совета как организации, в том числе и для нашей страны, является координация вопросов по нескольким моментам. Во-первых, в 2011 году было принято первое юридически обязывающее соглашение всех стран Арктического совета, включая Россию, о морском поиске и спасании. Мы понимаем, что Арктика — это очень большая территория, слабо населенная. Если случается какой-то инцидент, то необходимо преодолеть большое расстояние в тяжелых условиях, в том числе ледовой обстановки. И именно вот вышеупомянутое соглашение, оно регулирует порядок обмена информацией и порядок взаимодействия разных стран, да, при возникновении таких инцидентов, допустим, во время крушения судна. Второй важный момент, он касается уже больше экологии, это соглашение, принятое в 2013 году, по борьбе с морскими разливами нефти. Мы знаем, да, что арктические экосистемы, они очень уязвимы, они очень чувствительны, и, соответственно, любые разливы нефти, в частности, на льду, тяжело с ними бороться, очень тяжело собирать, и они могут оставить совершенно невосполнимый ущерб, как, допустим, это было в 1989 году на Аляске во время крушения танкера Exxon Valdez. Если продолжать вопрос о научном сотрудничестве, то, конечно, нужно сказать, что в 2017 году, в этом году, было принято соглашение о международном научном сотрудничестве, в котором, опять же, Россия являлась одним из подписантов наряду с другими 7 арктическими государствами. И оно регулирует некоторые очень важные вопросы, которые международным правом ранее не были отрегулированы, по поводу доступа на территорию других государств для проведения исследований, по поводу обмена результатами научных исследований, образцами. Да, это, как мы знаем, очень проблематично бывает. Вот, и, наконец, сейчас ведется вопрос, продолжая, да, предыдущую тематику по рыбе, о том, чтобы как-то регулировать вопросы рыболовства в Арктике, в открытом море, поскольку мы знаем, площадь морского льда сокращается, и сейчас около 40% тех территорий, которые ранее были покрыты льдом, они становятся доступными для рыболовства. А международное право, оно не регулирует то, кто и как может осуществлять рыболовство, то есть там действует право свободы. То есть вот в этих новых открытых территориях любое государство, и Китай, и Япония, крупнейшие страны в этой отрасли, они могут свободно осуществлять вылов рыбы, нанося невосполнимый абсолютно ущерб для экосистем. Вот, соответственно, одним из важных направлений работы Арктического совета, который важен для нас всех, является регулирование данного вопроса.
Арктический совет объединяет в том числе и страны-участницы НАТО. Это не самый дружелюбный, мягко скажем, блок по отношению к нашей стране.
Да, здесь, конечно же, с одной стороны, парадоксально, да, из 8 стран членов Арктического совета 5 это представители НАТО. Тем не менее, несмотря на конфронтацию во многих других регионах земного шара, Арктика остается таким островком благополучия, территорией международного диалога, как вот наш форум, который называется «Арктика. Территория диалога», недавно прошедший в Архангельске. И здесь ничего удивительного. Связано это в первую очередь тем, что те процессы, которые в Арктике происходят, изменения климата и прогнозирование погоды, их невозможно осуществить, обособившись друг от друга. Это возможно только кооперируясь, несмотря на то, что в каких-то областях мы рассматриваем себя как противник, тем не менее, есть широкий спектр вопросов. Если мы не решим их совместно, то проблемы, возникшие в этой сфере, они могут иметь колоссальный негативный эффект для всех.
Ну, так, в частности, можно сказать, что тема погоды безошибочно объединяет не только разных людей, но и разные страны.
Совершенно верно.
Напомню, моими собеседниками были директор Арктического центра стратегических исследований Константин Зайков и ведущий эксперт этого центра Александр Соборов. Ну а сейчас я предлагаю вам побывать в Архангельском музее изобразительных искусств. На днях здесь открылась выставка фотографий Юрия Молотковца, одного из ведущих российских мастеров художественной фотографии, фотографа Государственного Эрмитажа. Новая выставка подтверждает, что между Архангельском и Петербургом существуют как неосязаемые, так и вполне зримые связи, сказала на церемонии открытия заведующая отделом современного искусства Государственного музейного объединения «Художественная культура русского севера» Зоя Кулешова.
Вообще музейное объединение имеет давние и долгие творческие контакты с Петербургом. Архангельск и Петербург имеют какие-то удивительные духовные токи между собой, а музей особенно. Мы делали выставки многих петербургских художников, и те, кто ходят к нам в музей, их помнят. Юрий знает всех этих художников, которые здесь у нас были. Вальран, Бируля, Принцева, все эти имена хорошо знакомы в Петербурге. И, конечно, фотография, которая уже занимает свои такие высокие позиции в выставочных залах, и у нас эти проекты бывают чрезвычайно часто, и Юрий уже сегодня много чего сказали хорошего, и я думаю, вы увидите, что это высочайший класс фотографии и уровень самого высокого класса.
На выставке в Архангельском музее изобразительных искусств представлена серия фотографий, сделанных Юрием Молотковцом в музее и парке Гатчинского дворца. Это, разумеется, не фото для открыток. На больших черно-белых фотографиях Молотковца гатчинские мраморные статуи из скульптурных изображений, превращающиеся почти в портреты живых людей. Каким образом? Да, жесткий свет, да, большое приближение, да, необычные ракурсы, но плюс к этому еще глаз большого мастера и душа человека, тонко чувствующего красоту. Так отозвалась о Юрии Молотковце старший научный сотрудник Музейного объединения «Художественная культура русского севера» Дарья Эрдман.
Ну, то, что он человек замечательный, можно понять из его фотографий, потому что человек так тонко чувствующий красоту. А согласитесь, что показать нам с новой точки зрения искусства, которое кажется абсолютно знакомым, понятным и классическим, да, а мы с детства привыкли, что о классике уже ничего нового нельзя сказать. Вот для того, чтобы дать нам возможность посмотреть на эти вещи в ином ракурсе, человек, который смог сделать их достаточно современными, актуальными, созвучными нам, я думаю, все это характеризует его как человека действительно неординарного, замечательного, большой души и сердца. Юра, спасибо вам большое за то, что вы приехали к нам в Архангельск. Архангельск нуждается в таких выставках. Мы их очень ждем. Мы очень хотим красоты, тепла. Ну и искусство вечно, как и любовь. Давайте будем любить друг друга, будем наслаждаться искусством. Приходите в музей, потому что музей – это оазис красоты.
Перед открытием выставки Юрий Молотковец провел творческую встречу. Он рассказал о своих проектах, в частности, о знаменитой серии фотографий «Уединение», созданной в Ночном Эрмитаже. Говоря о фотоискусстве в целом, Юрий Алексеевич заметил, чем ценна для нас фотография. Во-первых, тем, что это всегда память. А во-вторых, тем, что это возможность общения на универсальном творческом языке. Обращаясь к архангельским фотографам и профессионалам, и любителям, Юрий Молотковец посоветовал быть внимательнее и добрее к окружающему, к родному городу.
Как ни странно, иногда сами фотографы, которые живут в своем родном городе, они вдруг его как-то фотографически не осваивают. Да? И вдруг бывает такое, что кто-то приезжает и какие-то темы находит. Но вот я-то всегда говорю, что если ты живешь в этом городе, ты точно должен его полюбить и сфотографировать так, что, вот, как сегодня Даша выступала, что у всех слезы навернулись. Вот. Поэтому, если здесь фотограф присутствует, а они присутствуют, фотографируйте Архангельск, фотографируйте окрестности, потому что вот я даже сегодня ехал, и уже как-то у меня есть там тема для такого микропроекта, я не знаю, ну, сейчас я его точно не сделаю, но если сюда вернусь, обязательно уже приеду и сделаю. И что еще можно сказать, что мы живем вот в таком мире, в котором много чего существует, поэтому в нашей воле делать какие-то изумительные, красивые истории, или там, может быть, понапрасну тратить свое время. Поэтому я всех призываю всегда как можно больше уделять внимание красоте и гармонии.
Вошел он в комнату ко мне и сел к роялю, из гор потоками ко мне прилюд роняет вот на басах зеленый тон. Проснулся в роще и стал пейзаж со всех сторон, и с нею проще кузнечиками быстрых нот под солнцем скачет. В речной волне водоворот звенит и плачет. И вот на княжеских балах летит под крышу и в золотых колоколах я песню слышу, ее как яблоню трясут. С веселым свистом осенний сад шумит, как суд над пианистом. Но поздно-поздно белый зал былой столицы аккорды словно красный залп по белым лицам. И снова полудремный лес, ромашки, маки и звон косых синь небес, и лай собаки, и темнота, и в темноте огонь от спички в далекой черной тишине, шум электрички от ветра занавески шелк заколыхался. Он встал, закрыл рояль, ушел, а я остался.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
Вкратце об основных событиях этих дней вам напомнит Андрей Кардаш.
Вести короткой строкой.
В Архангельске начали проверять газовое оборудование. В первую очередь специалисты заглянут в многоквартирные дома к жильцам так называемой группы риска. Это жители ветхих деревяшек, неблагополучные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды. Рейды носят профилактический характер. Штрафовать в ходе проверок никого не будут, но могут вынести предупреждение. Месячник безопасности по использованию бытового газа продолжится до 15 октября. Сегодня на родине Ломоносова побывают немецкие меценаты супруги Энгель. Это не первый их визит в Архангельскую область. В рамках соглашения о сотрудничестве между фондом Энгель и нашей областью в этом году состоялась ознакомительная поездка школьников из села Ломоносова во Францию. На сей раз супругам Энгель будет предложено стать партнерами проекта по развитию туризма на малой родине Михаила Ломоносова. Сегодня в Северодвинске стартует спартакиада для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие пройдет на турбазе «Северная Роза». В соревнованиях примут участие более 120 ребят из Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, а также из районов Архангельской области, всего около десятка команд. В течение всего учебного года в рамках 6-й спартакиады будет проведен комплекс городских и областных соревнований по 10 видам спорта.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня в большинстве районов пройдет дождь. Местами сильный, возможно, гроза. Ветер северо-восточный и восточный умеренный. В северной половине области местами до сильного. Температура воздуха плюс 7, плюс 12 градусов. На юге области 12-17 выше нуля. В Архангельске облачно, дождь. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Температура воздуха плюс 8, плюс 11 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй, благоприятный.
Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. В его подготовке принимали участие Валерий Чубар и Андрей Кардаш, звукорежиссер Алексей Бабиенко. Всего доброго, уважаемые радиослушатели, всего вам самого наилучшего, хорошего дня. Мы вновь встретимся с вами в 13:10. Итак, до встречи.